Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Приветствую, Вальтер. Добрый день, мой молодой друг. Как у тебя дела? У меня все хорошо. На самом деле, я все еще держусь, несмотря на все, что происходит в мире. Потому что у нас есть кругозор, откуда мы идем и куда мы направляемся. Ну, давайте помолимся для начала. Наш Отец Небесный, благодарим за то, что снова собрал нас вместе, чтобы мы могли обсудить важные события. Пожалуйста, благослови нас, а также просвети наши умы во имя Иисуса. Аминь. Мартин, когда мы однажды попадем на небеса, как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем мы получим проблеск понимания того, о чем была эта великая борьба? Я думаю, это займет несколько лет. А как насчет тысячи? Это может занять 1000 лет. Это великая борьба, такая глубокая. А кроличья нора так невероятно крута, с нисходящей тенденцией на всем пути вниз, что будет невозможно разгадать все это, пока у нас не появится видение. Но не сквозь тусклое стекло. Сегодня мы хотим поговорить о нескольких вопросах. И некоторые люди снова будут думать: «О, опять заговор!» Мне нравится это слово. Я сейчас вижу это во всех правительственных документах, так как они объявляются через СМИ. Итак, давайте поговорим о некоторых проблемах и сделаем это довольно просто. Мы не знаем всех ответов, мы не мудрецы, но, конечно, в мире происходит очень много интересного. И если вы посмотрите на юридические аспекты и религиозные аспекты, вы увидите очень сложную сеть, которая связана вместе. Так что потребуется 1000 лет, чтобы хотя бы попытаться распутать ее. Итак, мы ни в коем случае не собираемся говорить, что мы уже забили гвоздь. Но мы просто хотим поговорить, предположить и дать нашим антизаговорщикам что-то, о чем можно поговорить. Мы же должны сделать их счастливыми, верно? Да, потому что... Что еще им делать? Да, что еще им делать? Итак, мы должны дать им что-нибудь переживать. Но даже если не так, или даже если так, о этих вещах интересно поговорить. Итак, сегодня мы поговорим о большой перезагрузке. Как долго она будет длиться? Как долго? Это год, два, это 10 лет, может быть 100 лет, это тысячелетие, это может быть 6000 лет. Мы не пойдем дальше этого. Итак, да. Давайте поговорим о некоторых проблемах. Я не знаю, сколько времени займет эта встреча, но если она займет слишком много времени, мы разделим ее. А если это не произойдет, тогда хорошо. Мы просто оставим все так, как есть. Итак, начнем с нескольких вопросов. Послание к Галатам, глава 4, стих 16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Это очень интересное заявление Павла. Другими словами, если тебе не нравится то, что я тебе говорю, то я твой враг. Но что, если это истина, верно? Мы настолько боимся истины, или нам настолько внушают, что мы не можем мыслить нестандартно. Итак, давайте пригласим всех сесть, немного расслабиться и просто порассуждать, потому что жизнь — это больше, чем то, что вы видите в черно-белом цвете, верно? Есть и оттенки серого. Давайте углубимся в оттенки серого. Вот очень интересный стих из Библии, или небольшая история в Библии, Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: „Учитель ваш не даст ли дидрахмы?“» Итак, мы видим, что это связано с налогами, верно? Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал. Очень-очень интересная вещь. Петр был убежден в одном, а Иисус сказал, что это не совсем так, мой друг. Позволь мне немного тебя просветить. Говоря, как тебе кажется, Симон? И это именно то, что мы собираемся делать. Мы зададим несколько вопросов, чтобы люди могли задуматься. Это должно быть так, или это должно быть по-другому? Просто подтолкнуть в определенном направлении, а не теряться в догадках. Цари земные из кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Это захватывающее утверждение, верно? Итак, давай остановимся прямо здесь. Согласно Священному Писанию и согласно древнему обычаю, который абсолютно соответствовал Священному Писанию, потому что Священное Писание говорит, что я не могу брать дань или ростовщество от брата, верно? Эту дань платили чужеземцы или завоеванные народы. А граждане были свободными людьми. У нас есть интересная группа людей в мире, которые называют себя свободными масонами. Но давай оставим это. Не будем этого трогать. Итак, сыны свободны. Этот принцип действует сегодня или платят все? Ты платишь налоги в своей стране? Да. Если ты пойдешь против этой системы, у тебя будут большие проблемы. Были евангелисты, которые пытались донести суть в соответствии с этими стихами, что вам не нужно платить, но они оказались в тюрьме, верно? Итак, давайте будем очень осторожны, делая все это. Это просто дружеское обсуждение. Итак, сыны свободны. Сыны свободны или люди свободны и не обязаны платить ни один из этих налогов. Но затем у Иисуса есть это завораживающее слово «несмотря на это». Несмотря на то, что вы свободны, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. И теперь, мы уже упоминали этот стих раньше, но пройдем немного глубже. Итак, кто на самом деле отдал здесь дань? Иисус. Иисус заплатил налог, а должен был? Нет. Но несмотря на то, что ему не нужно было это делать, он сделал это. Почему? Чтобы они не обижались. Итак, налоговое управление США или твое правительство обидится, если ты не заплатишь налоги. Поэтому, чтобы они не обижались, давай заплатим им налоги. Итак, кто дает возможность платить эти налоги? Иисус. Иисус заплатил налог. Но несмотря на то, что Он Бог, Он дает возможность работать. Он дает все эти способности. Итак, несмотря на это, что это незаконно, Он собирается это сделать. Но это узаконено. Потому что не узаконили это. Есть разница между понятиями «законный» и «узаконенный». Вам придется это объяснить. Да, нам придется объяснить, что есть разница между этими двумя понятиями. Все, что узаконено, не обязательно законно. Итак, как это работает? Если вы определяете что-то как узаконенное, и люди это проглатывают, тогда вы создали прецедент, и ситуация остается в силе. Теперь вопрос. Мы сказали, что собираемся задать несколько вопросов. Любит ли сатана закон Божий? Нет. Он ужасно его ненавидит, верно? Будет ли он пытаться подорвать закон? Да. Что-то подобное может быть довольно вопиющим и довольно очевидным. Как насчет того, если вы делаете что-то узаконенное, но незаконное? Тогда будет казаться, что вы действуете в согласии с законом. хотя на самом деле вы нарушаете закон. Возможно ли это сделать на религиозном уровне? Да. Возможно, вы имеете вид благочестия, отрицая его силу? Да. Итак, это его религия. Это религия сатаны, и это служение сатаны. Религия сатаны кажется узаконенной, но она незаконна. Да, она незаконна. Это его религия. Вот как он действует. Чтобы все казалось гармонично и правильно. Но на самом деле это ложь. Вот как это работает. Теперь, когда мы сказали это, услышьте меня, я не говорю вам, что люди, не платите налоги, я вовсе не говорю этого. Я говорю, несмотря на то, что это незаконно, но узаконено, платите налоги, чтобы они не были оскорблены, иначе они посадят вас в тюрьму. Хорошо, давай продолжим. Есть пара ролевых игроков в конце времени. Откровение, глава 13. Давайте пройдемся по некоторым стихам. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Этот зверь всегда идентифицировался как римско-католическая система, которая на самом деле получила свою силу или свою власть от дракона, то есть сатаны. В физическом смысле это был Рим, потому что символ Рима – дракон. Если ты пройдешься по любому римскому мосту, там везде будут драконы, как символ. Итак, Рим дал ему свою власть, свою силу, но дракон на самом деле, также согласно 12 главе Откровения, это сатана. Как царь Персии, он тот, кто стоит за властью. Итак, вы знаете, кто является зверем, и мы знаем, что у него есть греческие составные части, составные части барса, что у него есть составные части Медоперсии, у него пасть, как у льва, он имеет составные части Вавилона. Откровение 13, глава, стих 4 говорит, «И поклонились зверю, сатане, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Итак, дракон — это тот, кто работает через систему. И в основном вы можете сказать, что они как отец и сын. Это система зверя. Это ложный сын. Каждый должен пасть и поклониться ему. Он Бог на земле. Он посредник, тогда как единственный посредник — это Христос. Он прощает ваши грехи, тогда как только Бог может прощать ваши грехи. Христос прощал грехи, Он сказал, прощаются тебе грехи твои. Итак, Он берет на Себя все прерогативы Христа. Затем у Него была смертельная рана. Иисус получил смертельную рану. В 1929 году Он воскрес, потому что рана была восстановлена. Он вернул свое царство. Ватикан, верно? Итак, он играет роль ложного сына. Теперь есть третий компонент Вавилона. Это лжепророк, то есть лжесвятой дух. Откровение 13, глава, стих 12 говорит, «Он, второй зверь, с рогами, похожими на акца, этого стиха у нас здесь нет на экране, действует перед ним». Итак, он становится предписывающим с точки зрения юридических вопросов, с точки зрения моральных вопросов, с точки зрения церковных вопросов. Таким образом, он становится силой, подобной первому зверю, который не только диктовал закон царям, потому что божественный меч стоял выше светского меча, верно? Но он также диктует моральные и духовные вопросы. Второй зверь сделает то же самое. Это время, в которое мы живем сейчас. Со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Как отдать дань уважения? Подчиняясь ему. уважая то, что он диктует. Когда он говорит вам, что вы должны делать, и вы делаете это, вы отдаете ему дань уважения. Если он говорит, что вы должны делать А, а Бог говорит, что вы должны делать Б, если вы делаете А, вы поклоняетесь первому зверю, или вы поклоняетесь зверю, у которого смертельная рана исцелела. Смертельная рана лишила римско-католическую церковь светской власти, и она также не имела власти над своими разделенными детьми. Но эта система, согласно Библии, говорит, что я не потерплю потери детей. Мои дети вернутся ко мне. Поэтому она начала экуменические союзы, чтобы вернуть детей обратно в лоно. Она начала эти экуменические союзы. И этот 2021 год будет особенным экуменическим годом, потому что в этом году они будут отмечать отлучение Мартина Лютера, а затем примирение. Дети будут счастливы вернуться в лоно, подписав совместное заявление об оправдании верой, которое вовсе не является заявлением о оправдании. Но совет декларации Трента не настолько тонко сформулировал его, что даже протестанты готовы не обращать внимания на недостатки. Итак, мы установили это. Мы увидим воскресение первого зверя, и мы увидим, как он вернется к власти. И это будет происходить тайно, с обманом и ложью, чтобы человечество можно было обмануть, отказавшись от истины и приняв ложь. И это будет казаться законным. Это будет казаться юридически законным. Извините, я запутался в терминах. Это будет узаконено, но незаконно. Мы должны вникнуть в это. 13 глава Откровения рассказывает нам, как они будут делать это. Обманным путем. Библия так говорит. Это не высшая математика. Как вы сказали ранее, есть единственный способ сделать это законным. Если есть закон, надо быть у власти, потому что в противном случае вы увидите закон, как он есть. Должен быть у власти. И вы должны поклоняться зверю. Поэтому это должно казаться законным. Но на самом деле это не закон, это только узаконено. Единственный способ, кому это сойдет рук, это тем, кто у власти. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Итак, вторая система будет похожа на первую. Это будет образ. Это будет то же самое. Церковь и государство диктуют мораль и правительственные вопросы, а также экономику. Стих 15 говорит, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вывод. Если вы не соглашаетесь с системой, вы не имеете права на существование. Вы либо подчиняетесь, либо вас поджарят, верно? Это то, что здесь говорится простым языком. Давайте перейдем к 17 главе, 12 стиху. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Эти силы, 10 рогов, всегда напоминают нам о Римской империи, которая была разделена на 10 частей. Независимо от того, являются ли они теперь региональными 10 регионами мира, или это относится к центральному ядру того, что осталось от Римской империи, они разорвали все отношения со зверем и стали светскими властями, независимыми от Рима. Но теперь говорится, что они получат власть цари на один час со зверем. Итак, будет альянс или союз. Они собираются сформировать альянс. Политические образования сформируют альянс с Римом. Это то, что говорит Библия. Поэтому мы должны посмотреть, есть ли какое-либо движение в этом направлении. А затем в стихе 13 говорится, Они имеют одни мысли или один ум. Они напились вавилонского вина. Они внушили себе убеждение, что то, что Рим считает узаконенным, это законно, хотя на самом деле это незаконно. Это только узаконено. Если в этом есть смысл. И передадут силу и власть свою зверю. Итак, все эти силы отдадут свою силу зверю. И тот, который играет очень важную роль, это Соединенные Штаты Америки, второй зверь из Откровения 13 главы. Они имеют одни мысли. Они приняли образ мышления первого зверя. Это то, что говорит Библия. То, что произойдет. И это то, что мы будем смотреть, как они этого добьются. Потому что реформация полностью разрушила эту систему. Это было как Шалтал-Балтай, который упал со стены. И все царские люди, все царские всадники не могли снова собрать Шалтай. Но они работали суперклеем, поэтому они снова будут вместе. Как они это сделали? Это должно быть обман. Потому что в Библии сказано, что люди будут обмануты. Итак, мы должны подумать обо всех этих вещах. Вспомним Евангелие от Матфея, когда Иисус спросил, каким будет признак твоего пришествия? Он сказал, будьте осторожны, чтобы кто не прельстил вас или не обманул вас. Меня всегда восхищает, что религиозные лидеры мира не видят обмана. И как только вы пытаетесь сказать им, что есть обман, они сразу же говорят, что это заговор. Как и все эти речи, которые мы слышали за последнее время в новостях. Всегда, кажется, нажимают эту кнопку, верно? Если подумать, то они с таким же успехом могут сказать, что то, что мы только что прочитали об откровении, является конспирологией. Совершенно верно. Библия не является заговором. Библия — это Слово Божье. Откровение, глава 18. Мы не собираемся проходить все это целиком, но мы делали это уже много раз. Но просто для ясности вспомним в этом обсуждении. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Это не очень хорошее описание духовного состояния церкви, верно? Ибо все народы... Сколько народов? Все. Она напоила яростным видом блудодеяния своего. Они пришли в гармонию с ее мышлением. Они имеют одни мысли, верно? И у кого одни мысли? И цари земные любодействовали с нею. Лидеры. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Итак, здесь задействована экономика и политическая система. И они в гармонии с кем? Со зверем. Это часть вести Господа, громкий клич с 18 главы Откровения. Итак, если мы увидим, что существует союз между царями и купцами со зверем, тогда должен громко зазвенеть колокол, верно? Я ошеломлен, что мы не слышим тревожных звонков от служителей мировых церквей. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Не иметь ничего общего с этой системой, верно? Мартин, если это так, то те, кто имеет дело со зверем, идет вместе со зверем, это меньшинство или это большинство? Здесь говорится, что все народы пили, так что это большинство. Ага! Так что, когда вы слышите риторику большинства, следует ли вам сказать, «Вау, это истина, потому что она исходит от большинства?» Или вам следует очень внимательно изучить этот вопрос, очень внимательно исследовать? Ты уверен? Да. Когда мейнстрим идет с чем-то, нужно быть осторожным. Вы должны быть очень осторожны. С этим может быть что-то не так, верно? Я слушал пару действительно замечательных выступлений. Некоторые из них длились больше часа. И интересно, кто является автором этой речи, потому что эта речь будет на других радиоволнах, в других странах, со словом измененным здесь и словом измененным там. И ты знаешь, все, что противоречит этому, является заговором. Идем дальше. Стих 8 говорит следующее. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Как ты думаешь, стоит ли предупреждать мир о приближении такого суда или против такого суда? «И восплачут, и возрыдают они, цари земные». Большинство из них довольно богатые. У нас есть пара миллионеров и миллиардеров, которые сейчас правят в мировых империях. Владевствовавшие и раскошевствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней». Их система будет уничтожена. Итак, если они сотрудничают вместе с Римом, чтобы построить свою систему, эта система построена на песке, и она будет уничтожена. Поэтому было бы разумно выучить этот урок до разрушения или лучше выучить его после разрушения. Как ты думаешь? Они будут плакать после разрушения. Это не подлость, чтобы разоблачать эти вещи. Это попытка дать людям понять, где мы находимся в потоке времени, верно? Это призыв. Вот интересное утверждение из 4-го тома «Духа пророчества». Здесь говорится, что великий мятежник всегда стремился оправдать самого себя и возложить ответственность за восстание на божественное правление. Мастер переворотов, он всегда крутит в противоположном направлении. Для этой цели он отдал всю силу своего исполинского разума. Мы имеем дело с крошечным разумом или с исполинским интеллектом? С гигантским, исполинским. Он работал предусмотрительно, систематически и с великолепным успехом, побуждая огромное множество людей принимать его толкование этой так долго продолжающейся борьбы. Давай подумаем об этом. Итак, если все выглядит разрозненным и хаотичным, это выглядит как предусмотрительный, систематический и великолепный успех? Нет. Итак, хаос должен был быть спланирован. И порядок, который он хочет достичь из этого хаоса, также должен быть спланирован. И это то, что будет выглядеть чудесно и великолепно. Давай продолжим. На протяжении тысячелетий этот мастер всех заговоров выдавал ложь за истину. Мой вопрос к тебе, Мартин. Если это утверждение верно, есть ли заговор? Есть. Поэтому любой, кто отрицает наличие заговора и постоянно жалуется на людей, говорящих о заговоре, на чьей он стороне? На стороне заговорщика. Великого мятежника. Верно? Тот, который вносит споры, раздоры. Итак, он инициатор. Поэтому, возможно, нам следует просто сказать нашим братьям, чтобы они не забывали о сигналах, когда они слишком быстро обвиняют людей в заговоре, потому что они могли просто стоять на стороне великого мятежника. Но теперь, говорится, пришло время, когда его восстание должен быть положен конец, а история и характер сатаны должны быть разоблачены. А затем в контексте того, что происходит при окончательном восстановлении, говорится, «Он будет разоблачен, он является предметом отвращения для всей Вселенной». В самом конце, когда уже слишком поздно для всех. Итак, есть ли заговор? Определенно, да, есть. Говорит ли Библия, что есть заговор? Да. Подтверждает ли это наличие духовного заговора? Преподносит ли нам ложь вместо истины? Да. Вот еще интересное утверждение. Под руководством сатаны есть люди, которые сегодня делают все, что в их силах, чтобы свергнуть мир в коммерческую борьбу. Это экономика. Это не религия. Итак, будет религиозный беспорядок, а также будет коммерческий или торговый беспорядок. Итак, можем ли мы ожидать коммерческих потрясений? Да. Говорит ли Библия об этом? Да, и мы читали об этом в 18 главе Откровения, так что это полностью согласуется с Библией, верно? Таким образом, сатана пытается создать такое состояние вещей, которое сделает мир нецивилизованным. Разве в последнее время мы не видели чего-то подобного в новостях? Он желает увидеть, как разыгрываются странные вещи, которые Бог, который слишком мудр, чтобы ошибаться, не предписал. Но Господь, да, наш Бог, будет владыкой неба и земли. Если мужчины и женщины будут выполнять его требования, будет видно, что он правитель, выполняющий свою божественную волю. Поэтому, когда мы видим хаос, мы должны понимать, что Бог допускает это. Почему? Чтобы разоблачить этого великого врага. Он дает ему достаточно веревки, чтобы повеситься. Но, к сожалению, люди верят, что могут цепляться за эту веревку. Хорошо, идем дальше. Итак, будут коммерческие раздоры. Можем ли мы ожидать экономических потрясений? Вот еще одно утверждение, которое многих расстроит. И, возможно, его стоит прочитать во всем контексте, но это будет очень долго. Так что мы просто оставим все как есть и попробуем объяснить, что это за контекст. Цель Бога не заключалась в том, чтобы бедность когда-либо покинула этот мир. Итак, является ли Бог виновником бедности? Нет. Сатана виновник бедности. Но Бог допустил это, и Бог сказал... Оставим все как есть, потому что люди могут извлечь уроки из этого. Итак, если вы суперэгоистичный, супербогатый, то вы не исполняете волю Божью, потому что это то, что Бог говорит. Вы должны заботиться о вдовах и сиротах, и вы должны быть добрыми. Если твой брат голоден, должен дать ему что-нибудь поесть. Чтобы это пробудило благосклонность, или это должно вызвать доброжелательность, верно? С другой стороны, если вы бедны, то должны ли вы затаить обиду и пойти к победившей стороне? Нет. Итак, обе стороны должны извлечь уроки. Ряды общества никогда не уравнивались, поскольку разнообразие условий, характеризующих нашу расу, является одним из средств, с помощью которых Бог задумал улучшить и развить характер. Многие с большим энтузиазмом призывали всех людей иметь равную долю мирских благословений Бога. Давай остановимся на этом. Если ход все уравнять игровое поле, кто стоит за этим движением? Римско-католическая церковь. Согласно утверждению, находится ли она в согласии с Богом или нет? Нет. Итак, католическая социальная доктрина говорит, что мы должны уравнять игровые поля, и каждый должен иметь универсальный доход, ничего не иметь своего. Но это не было целью Создателя. Христос сказал, что бедные всегда будут с нами. Бедные, как и богатые, куплены Его кровью. И среди Его якобы последователей, в большинстве случаев, первые служат Ему с единственной целью, то есть бедные. В то время как вторые постоянно скрепляют свои привязанности к своим земным сокровищам, и Христос забыт. Итак, Бог мог бы предотвратить это, сказав, «Хорошо, давайте сделаем всех равными». Но развили бы вы тогда характер? Нет. Заботы этой жизни и жажда богатства затмевают славу вечного мира. было бы величайшим несчастьем, которое когда-либо постигло человечество, если бы все были поставлены в равные условия в мирских положениях. Это полная противоположность тому, что они планируют сегодня сделать в мире и что является частью большой перезагрузки. Это полная противоположность. Инклюзивный капитализм. Это ты придумал эту фразу или нет? Ты процитировал фразу «инклюзивный капитализм». Увлекательно. Давай копнем немного глубже. Мы говорили вначале о узаконенности и законности. И как что-то может казаться законным, когда на самом деле это не так, это только узаконено, имеет вид. Это не имеет никакого смысла, если только вы не копаете и не пытаетесь добраться до сути вопроса. Есть несколько интересных веб-страниц, на которые вы можете зайти и посмотреть. Вот одна из них. И заголовок гласит: «Нужен ли нам местоимение «ты» и «вы», «твое» и «ваше» в Библии?» В новых переводах говорится, что давайте покончим с этими архаизмами. Мы уже обсуждали это раньше, но для полноты картины давай напомним это. В Библии, в книге пророка Неемии, 8 глава, 8 стих сказано: «И читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Итак, как мы должны читать свою Библию? Тщательно, скрупулезно и внимательно. Ты смотришь на закон Божий отчетливо. Ты должен выяснить, в чем смысл. И ты должен понимать, что ты читаешь. Это очень важно. А затем в притчах 30 глава 5-6 стихи говорится: «Всякое слово Бога чисто. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Не изменяйте Слово Божье. Не удаляйте из Него ничего и ничего не добавляйте. Это очень важные вещи. Когда вы смотрите на полученный текст, он от такой толщины. И когда вы смотрите на современные переводы, там слова были сокращены. И тогда вы задаетесь вопросом. Есть одна вещь, которую я хотел бы упомянуть здесь. Потому что теперь, когда мы подошли к этому моменту, в предыдущем видео, которое было о нефилимах, просто чтобы увидеть проблемы, которые возникли в связи с новыми переводами именно в этом месте. Потому что во всех новых переводах говорится, что у небесных существ были отношения с женщинами. Об этом не говорится в оригинальном тексте. На основе этих новых переводов люди все время говорят об этом. У меня только что возник вопрос. Я имею в виду, что теперь мы в курсе, но тем не менее, у меня только что был вопрос от кого-то, кто жаловался и говорил, что Каин был таким из-за того, что у Евы были отношения с дьяволом. Но в Библии ясно сказано, что Адам познал свою жену, и она родила Каина. Это был сын Адама. Все эти заблуждения возникают, когда вы изменяете Слово Божье. Вот стих. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Мы должны быть очень скрупулезными. Дьявол хочет быть как самый главный, самый высокий. И он очень скрупулезный, и он использует свой гигантский интеллект, запутывая проблему. Потому что он хочет обвинить Бога. И он хочет, чтобы люди видели это в его свете. Итак, он хочет, чтобы все было узаконено, но незаконно. Потому что он ненавидит Божий закон. Если вам нравятся слова Божьи, которые пишет этот автор, пожалуйста, уйдите несколько минут, чтобы насладиться его точностью и четкостью. Блаженный Бог обещал сохранить свое слово, Псалом 11, 6, 7 стихи. «Если Господь Иисус Христос заботился о каждой иоте, наименьшей еврейской букве, и черте, еврейский знак, то, несомненно, беспокоился и о местоимениях, которые Он выбрал для Библии». Матфея 5, 18. Есть версия Библии, намного более точная, чем любые другие, и она требует того и другого. Но именно эти архаичные слова являются наиболее популярной причиной современных версий Библии. Выбросьте их, верно? Мы обсуждали это раньше. Но мы говорим о большой перезагрузке. Просто у нас слишком долгое введение. Приведем пример того, как запятая может иметь значение. Например, этот человек сказал, что судья дурак. Кто здесь дурак? Судья. Или, например, вот это предложение. Здесь женщина без мужчины была бы дикарем. Опасно. Теперь рассмотрим те же предложения с пунктуацией. Этот человек, запятая, сказал судья, дурак. Кто теперь дурак? Этот мужчина. Женщина, дефис. Без нее мужчина был бы дикарем. Согласно этих примеров, имеет ли пунктуация значение? Определенно. Если вы поставите знаки препинания не в том месте, это может вызвать проблемы. В юридических документах нет знаков препинания, если они являются юридическими документами высшего суда. Вы должны определить из контекста, о каких сторонах идет речь. Без запятых. Возьмем классический пример из Библии. Иисус говорит в тот день, Он говорит, «Истинно, истинно я говорю тебе сегодня, ты будешь со мною в раю». «Истинно, истинно говорю тебе, запятая, ныне будешь со мною в раю». Но при воскресении Он говорит Марии, что я еще не восходил на небеса к своему Отцу. Итак, он не мог быть там. Верно? Итак, если в этом месте стоит запятая, то у вас проблема. Истинно, истинно говорю тебе, ныне, запятая, будешь со мной в раю. Тогда это не должно было быть тот день. Так что запятая очень важна. Поэтому, если вы уберете запятую, тогда оба варианта возможны. Но вы должны принять во внимание контекст. И если он сказал, что я еще не восходил на небеса, тогда вы знаете, где должна стоять запятая. Но если было предложение, и кто-то поставил там запятую, тогда люди запутаются. Поэтому в юридических документах обычно нет запятой. Они используют архаичный язык, чтобы вы знали, говорить ли вы с человеком в единственном или во множественном числе. Какое это имеет отношение к большой перезагрузке? Большое, потому что согласно тому, что мы изучили, все является ложью. Великий обманщик использовал свой огромный интеллект, чтобы заставить всех поверить в то, что вы должны придерживаться морали зверя. Итак, как нам это сделать? Ты не можешь просто перевернуть все вверх дном. Вот документ. Меморандум о законе на имя. Многие люди участвуют в тщательных исследованиях относительно использования всех заглавных букв в имени, именах собственных. Например, Иоанн, Павел, Иаков за главными буквами. Нам не нужно вдаваться во все детали, но в основном каждый язык имеет очень специфические правила и положения относительно их использования. Ваше имя обычно пишется с заглавной буквы, а остальные прописью. Итак, мое имя пишется с заглавной буквы W, а затем продолжается строчными буквами, получается Вальтер. А затем фамилия с большой буквы и дальше маленькими буквами. И именно так и пишется мое имя. Если вы измените его, оно будет иметь другое значение. Совершенно другое значение. Даже если сегодня вы используете заглавные буквы в текстовом сообщении, Это означает что-то очень важное. И это имеет другое значение. Итак, какие у них есть законы и основания для этого изменения? Они фактически создали другую сущность. Но мы доберемся до этого. Итак, правила грамматики. И все эксперты признают, что нет грамматической причины, по которой вы должны изменять имя, как, например, здесь. И этот человек пишет, закон очень точен. Каждый знак препинания, заглавная буква и так далее в юридическом документе используется по определенной причине, по закону. Если, например, при попытке подать учредительный договор в офис секретаря штата, если точное название корпорации вплоть до каждой записи и названия является ли оно не совсем одинаковым для всех и каждого, как только корпорация упоминается в поданных документах, государственный секретарь откажется подавать документы. Все должно быть точно. Это потому, что каждый раз, когда упоминается название корпорации, оно должно указываться идентично, чтобы обозначать одно и то же юридическое лицо. Малейшее различие в названии корпорации идентифицируется совершенно другое юридическое лицо. Интересно, что они используют слово «персона». Мы обсуждали это раньше. «Персона». Мы все это уже обсуждали ранее. Когда слово пишется заглавными буквами, оно имеет совсем другое значение. Так же обстоит дело с маской. Когда вы надеваете маску, вы на самом деле представляете кого-то другого. Это не вы. Вы стали кем-то другим. Интересно, что правительство при вашем рождении уже создало другую личность, которая не вы, кто не свободный человек, а раб. Опять же, в Библии мы увидели, что вначале мы обсуждали это, мы немного углубимся в это. Надеюсь, я не утомил тебя. Нет, не нравится это. Хорошо. Есть личность, персона, а есть сон от слова персона. Это на самом деле кто-то другой, соломенный человек, и он носит маску. Итак, надев маску, вы уже подразумеваете, что вы не тот, кто вы есть. Не будем пока говорить о вирусах. Здесь и так все определенно ясно. Если актер играет роль и на нем маска, он представляет кого-то другого, верно? Итак, малейшая разница имеет огромное значение. Таким образом, это в высшей степени обоснованный и, возможно, важный вопрос, почему правительство, правительственные суды и агентства, претендующие на существование каким-то неустановленным, недоказанным образом в пределах юрисдикции этого государства, настаивают на том, чтобы каждая буква в собственном имени всегда писалась большой буквы. А затем идет вся эта грамматика, весь этот юридический язык, что говорят справочники по английской грамматике. И все они поддерживают эту идею. Мы не собираемся проходить через все это. Люди могут сами посмотреть на это все. Это увлекательный документ. Руководство по слогам правительства США. Здесь все спрятано в юридическом языке. Какова цель этого всего? В законе есть что-то, что называется юридической фикцией. Ты слышал что-нибудь о юридической фикции? Нет. Итак, настоящий юридический словарь. Авторы настоящего юридического словаря Джеральд и Кэтлин Хилл являются опытными учеными и писателями. Джеральд Хилл – опытный адвокат, судья, преподаватель права, и вот как он описывает термин «юридическая фикция». Это презумпция факта, принятая судом для удобства, последовательности или для достижения справедливости. Это старая пословица. Фикции возникают из закона, а не из фикции. Все еще сбивает с толку, верно? Давай получим другое определение. Вот юридический словарь Орана. Юридическая фикция Это предположение, что что-то, что является или может быть ложным или несуществующим, истинно или реально. Это юридическая фикция. Итак, то, чего не существует, на самом деле существует. Юридические фикции предполагаются или изобретаются, чтобы помочь вершить правосудие. Например, предъявление иска с целью выбросить несуществующее имущество вашей собственности раньше было единственным способом установить четкие права на собственность, когда юридическое право было неопределенным. Имеет ли это смысл? Итак, это фиктивная сущность. Вы должны иметь это, если они не знают, кто этот парень. Когда ты родился, они создали юридическую фикцию соломенного человека, который является корпоративной идентичностью. Но на самом деле это не ты. Это не заговор для тех, кто не осведомлен по этим вопросам. Это факт. Вот здесь мы имеем юридический словарь Мерриам-Вебстер. Я не собираюсь читать все это. Здесь очень много страниц. Люди могут сами прочитать это. Как только вы окунетесь во все это кажется очень-очень интересным. Потому что это влияет. Государство также может стать юридической фикцией, получив другую подлинность. И это влияет на человека. А теперь давайте посмотрим на утверждение. Это очень интересно. Авраам Линкольн издает исполнительный указ. Что такое указы? Вы помните, что Дональд Трамп любил исполнительные указы, а Джо Байден сказал, что подпишет любые исполнительные указы, когда станет президентом. Спустя 85 лет после обретения Соединенными Штатами независимости, 7 южных национальных штатов Америки вышли из второй сессии 36-го Конгресса 27 марта 1861 года. При этом был утерян конституционный кворум, необходимый для голосования в Конгрессе, и Конгресс был отложен на неопределенный срок или без даты. Это означает, что это была просто встреча, он больше не был юридическим лицом, потому что не было кворума. В Конституции сказано, что должен быть кворум, так что правительства больше не было. Это означало, что не было законного кворума, чтобы установить конкретный день и время для повторного созыва, который, согласно правилам Роберта, распустил съезд. Этот роспуск произошел автоматически, потому что в Конституции нет положений, позволяющих пройти любое голосование в Конгресс без кворума штатов. Итак, правительства больше не было. И что они сделали? Вторым указом Линкольна от апреля 1861 года Конгресс вернулся на сессию днями позже, но не в соответствии с законными полномочиями и законными процедурами Конституции. Не было кворума. Исключительно в качестве главнокомандующего вооруженными силами США Линкольн созвал съезд в соответствии с военным положением. С апреля 1861 года Конгресс не собирался на основании законной процедуры. Нынешний Конгресс – юридическая фикция. Ты понимаешь, куда мы идем? Основанная на ничего более достойном, чем «что вы собираетесь с этим делать?», имея монополию на валютный закон и то, что считается правительством, и большей частью мировой огневой мощи, девиз сильных мира сего, у нас есть все, что нужно, чтобы взять то, что есть у вас. Итак, правительство – это юридическая фикция. Оно узаконено, но незаконно. Ты еще со мной? Итак, теперь вы создали систему, которая не является законной, но работает, потому что она узаконена. Хорошо, давай продолжим. Есть много юридических фикций, которые оправдывают войну и так далее. Вы можете вмешаться в любой процесс, если вы так работаете. Каждый президент Соединенных Штатов со времен Линкольна действовал на основании указов, издаваемых военными, военными и юрисдикционными законами, где только закон был законом необходимости, то есть военными полномочиями. Вот как они работают. В военных силах нет ничего нового. Действительно, они начали действовать с того момента, как первый человек подумал, что он скроется от Бога, попытался обмануть этический и естественный закон, чрезмерно вторгнувшись в пространство и территорию других людей, жаждал земли или собственности других людей, украл плоды их труда и попытался добиться успеха в жизни с помощью беспроигрышных игр. Вся существующая власть в Соединенных Штатах сегодня происходит исключительно от военных сил. Это юридическая фикция. А все думают, что это законно. Но нет, это просто узаконено. Подтвержденные Трумэном оперативных полномочий в рамках военных полномочий начинаются сейчас. Поэтому я, Гарри Трумэн, президент Соединенных Штатов Америки, действующий под и в силу полномочий, представленных мне разделом 5Б закона о торговле с противником. Вы видите, что это военное положение 6 октября 1917-го, 40-й статус 415 с поправками, раздел 5Б, приложение к заголовку 50 и раздел 4 закона 9 марта 1993 года, запятая 48, статус 2. Право на транзит, сущность, правду, справедливость, мир и свободу в Америке, стране свободных и пристанище храбрых. Итак, он принял власть, но только узаконенную, а не законную. Она не по Конституции. Итак, теперь, в основном то, что это означает, так это то, что происходящее в политике в значительной степени является шарадой. И поэтому мы могли бы углубиться в это. Но теперь мы должны посмотреть на личности, на людей. Я собираюсь немного прокрутить вниз. Это относится ко всем штатам, так как у них то же самое. Нынешняя ситуация в Америке, юридическое лицо равно юридической фикции. Что это значит? Одним из терминов, используемых преимущественно нынешними гражданскими правительством и судами в Америке, является юридическое лицо. Что такое юридическое лицо? Некоторые определения. Юридическое лицо – это совокупность лиц или организация, как корпорация, которая, как считается, обладает многими правами и обязанностями физического лица и особенно способностью предъявлять иски. Юридический словарь Вебстера. Итак, вы можете быть юридическим лицом и фактически быть корпорацией, и совсем не быть человеком. Вы можете быть соломенным человеком. И это именно то, что мир сделал с людьми. И так устроена экономика мира, и поэтому мы должны до некоторой степени ее понимать. Поэтому это настолько огромно, что потребуется целая жизнь изучения, чтобы добраться до его основы. Но в основном правительство и отдельные лица могут быть настоящей проблемой, реальной или вымышленной проблемой. Могут быть и оба. Итак, если Соединенные Штаты Америки – это суверенная нация, любой, кто живет в этой стране, является свободным человеком, если он там родился. И он ни за что не должен платить никаких налогов. Ты согласен с этим? Но если вы зарегистрируете те же Соединенные Штаты Америки как корпорацию в другой стране, тогда это будет иностранная организация. Если вы возьмете человека и припишете его к иностранной компании, корпорации Соединенных Штатов Америки, то все равно там написано «Соединенные Штаты Америки», тогда вы также иностранец, потому что вы зарегистрированы в иностранной организации и должны платить налоги. Потому что иностранец платит налоги. Итак, другими способами дьявол играет в узаконенную игру. Но это незаконная игра. Он эксплуатирует тебя. И как он это делает? Это очень увлекательно. А теперь, Мартин, давай просто перейдем к личности. Мы видели, что правительства либо законны, но они могут быть также быть незаконными. Давай посмотрим на личности. С начала 1960-х годов, это говорится в Соединенных Штатах Америки, это то же самое и для всех стран мира. Сами правительства штатов специально создали юридических лиц, обозначенных заглавными буквами. Если вы берете свою кредитную карточку, ваше имя там пишется заглавными буквами. Если бы оно было написано первое заглавное, остальные строчными буквами, что является правильным, это будет кредитная карта физического лица. Но так это кредитная карта юридического лица, соломенного человека, которого на самом деле не существует. Это юридическая фикция. Итак, они сами специально создали юридические лица, обозначенные заглавными буквами, выдали свидетельство о рождении лицу с юридической фикцией, где все имена написаны заглавными буквами. Это не законная запись о вашем физическом рождении, а скорее рождение юридического или заглавного имени. Может показаться, что это ваше настоящее имя, но поскольку имя, собственно, никогда не пишется заглавными буквами, незаконно, не грамматически, оно не идентифицирует вас. Свидетельство о рождении – это документ, созданный правительством самостоятельно на его новую собственность. Это действие юридического имени искусственного лица, чье имя полностью отражает ваше настоящее имя. Это зеркало, это образ. Свидетельство о рождении вносит новое имя, состоящее из заглавных букв, красочно адмиралтейское морское право, точно так же, как рождается государственный корабль. Итак, вы стали вещью. Вы не принадлежите себе. Вы принадлежите правительству. Это юридическая фикция, которую они создали. Затем вы идете в больницу, и они записывают дату вашего рождения, они дают вам имя, они записывают имя, которое дали вам ваши родители, они записывают, и записывается ваш вес. Я не знаю, собираетесь ли вы это упомянуть, но если подумать, вы упомянули банк, кредитную карту, если бы все там писалось под заглавной буквой, это был бы нормальный законный человек. И они бы тогда не могли бы снимать проценты. Они не смогли бы взимать с вас проценты, потому что это было бы ростовщество, верно? На самом деле есть способ сделать это, но они остановили большинство этих судовых процессов. Есть еще несколько судов, где вы можете бороться, чтобы вернуть свою настоящую личность, которая была украдена при рождении, без вашего ведома. Здесь сказано, нетрудно увидеть, что государственное свидетельство о рождении с именем, написанным заглавными буквами, является документом, подтверждающим долг на момент его выдачи. Как только штат зарегистрировал документ о рождении в Министерстве торговли США, министерство уведомляет Министерство финансов, которое берет суду из Федерального резерва. Казначейство использует суду для покупки облигаций у ФРС. Есть обеспечительный процент на покупку денег по облигации. Мартин, все это может показаться бессвязным и разъединенным, но в этом суть дела. Это фикция, которая была создана. Это ложь, которая позиционируется как истина. Это стратегия дьявола. Это потрясающе. Это узаконено, но это незаконно. Кому ты принадлежишь? Богу. Он купил тебя? Да. Заплатил ли он высокую цену за тебя? Да. Имеет ли кто-нибудь право создать из тебя вещь? Нет. Давай пойдем и прочтем это внимательно с самого начала. Нетрудно увидеть, что государственное свидетельство о рождении с именем, написанным заглавными буквами, является документом, подтверждающим долг на момент его выдачи. Как только штат зарегистрировал документ о рождении, Министерство торговли США, Министерство уведомляет Министерство финансов, которое берет суду из Федерального резерва. Каждый раз, когда кто-то рождается, вы отправляете заявку, а через несколько дней вы получаете свидетельство о рождении. Как мы увидели, резервный банк вовлечен во все это. И тогда вы задаете себе вопрос: извините, какое отношение резервный банк имеет к моему свидетельству о рождении, верно? И то же самое здесь. Вы люди, которых они купили, вы вещь. И так они берут суду. Казначейство использует суду для покупки облигаций, а затем Федеральная резервная система держит обеспечительный процент на покупку денег в облигации. Любой резервный банк в любой стране будет делать то же самое. Это называется синдром денежной системы. Теперь, что происходит потом? Что происходит тогда с Министерством торговли, которое инвестирует выручку от продажи в рынок акций или облигаций? Теперь эти деньги, которые были переданы из Федеральной резервной системы или из резервного банка правительству, инвестируются на биржу. Любой может торговать с этим именем, с этой облигацией. Итак, вы стали юридическим лицом на фондовом рынке. И люди могут инвестировать в эту облигацию, потому что она в обиходе и может стоить миллионы. Итак, даже если вы бесполезный человек в обществе, вы все равно заработали огромную сумму денег. А реально, сколько денег? Интересно, что у вас вес при рождении записывается. И обычно записывается в унциях и фунтах. А золотой стандарт также записывается в унциях и фунтах. На самом деле сумма денег, отложенная при вашем рождении, это ваша точная стоимость золота по весу. Ты когда-нибудь слышал утверждение «на вес золота»? Это буквально так. Вы рождаетесь на самом деле очень богатым в соответствии с системой. Ну, давай продолжим. Затем казначейство выпускает казначейские ценные бумаги в форме казначейских облигаций и векселей, используя облигации в качестве поручительства по новым ценным бумагам. Это также означает, что обанкротившаяся корпорация США, поскольку США фактически являются банкротами, может гарантировать покупателям их безопасность, пожизненный труд и налоговые поступления каждого гражданина Соединенных Штатов Америки со свидетельствами о рождении, что является залогом для оплаты. Итак, вы стали залогом. Но даже если вы никогда не заплатите налоги, вы уже заработали деньги на бирже из облигаций по вашему весу. Разве это не увлекательно? Это устройство инициируется простым преобразованием законного истинного имени ребенка в юридическое имя человека. Когда в Библии говорится, что каждый раб и каждый свободный человек, мы все рабы, кроме тех, которые являются свободными людьми. И им не нужно платить налоги. Давай читать дальше. По закону вы считаетесь рабом или наемным слугой различных федеральных властей штата и местных органов власти в соответствии с выданным штатом и созданным штатом свидетельством о рождении на имя вашего лица с заглавными буквами. И это напрямую связано с банковской системой, потому что именно туда движутся деньги. Вот почему все ваши транзакции, что бы вы ни покупали, что бы вы ни делали, всегда в капитале. И вы подписываете это своей подписью. Так вы берете на себя ответственность за это. Подпись не как свободного человека, Подпись принадлежит соломенному человеку, потому что если бы это был действительно ты, это была бы не подпись, а автограф. Когда вы подходите к суперзвезде, вы говорите: «Пожалуйста, дайте мне свою подпись». Нет, вы говорите с реальным человеком, вы говорите: «Можно мне ваш автограф?» Ты видишь, насколько важен язык? Поэтому язык и Библия становятся настолько важными, они очень точны. Как я сказал, истинно-истинно говорю тебе, ты должен родиться свыше. Ты — это обращение к личности, свободному человеку. Вы — это обращение ко всем. Если этого нет, то это сомнительно. Итак, насколько сомнительным это может стать? Вы находитесь в суде, и судья хочет признать вас ответственным за непогашенный долг, каким бы он ни был. И он говорит: «Я считаю вас виновным». Тогда вы должны спросить его: «Ваша честь, к какому из множества вас вы имеете в виду?» Потому что «вы» — это множественное число. В повседневном языке это единственное и множественное число, но по закону «вы» — это множественное число. Итак, я должен сказать, к какому из множества людей вы обращаетесь? К свободным людям или к соломенным людям? Юридическая фикция. Тот, кто должен деньги, всегда является юридической фикцией, потому что вы подписались своей подписью. Теперь, а что если вы никогда не подписывались? Тогда у вас нет контракта. И кого-то, кто является юридической фикцией, не существует. Поэтому они никогда не смогут заставить вас заплатить. Это верно? Но они это делают, потому что им это может сойти с рук. Но не по закону. Ты, наверное, уже запутался. Я надеюсь, они не отстают, потому что я до сих пор не отставал. Я уже сам запутался. Но так это работает. А также сами слова, которые вы используете. Очень важный пример. Например, представитель. Мы назначим вам представителя. Это означает, что вы назначаете кого-то другого. Когда вы берете ручку и ставите подпись, у кого ручка в руке? У вас, у свободного человека. Что вы подписываете? Вы подписываете от имени юридической фикции. Вы подписались от имени юридической фикции, поэтому вы становитесь поручителем юридической фикции. Итак, если юридическая фикция становится виновной в чем-то, тот, кто подписал поручительство, это тот, кто попадет в тюрьму. Если вы занимаете деньги в банке, и ваш отец подписал за вас поручительство, а вы отказываетесь платить, виноваты вы, но в тюрьму попадает он. То же самое и здесь. Итак, юридическая фикция виновна в неуплате XYZ, поэтому поручитель попадает в тюрьму, то есть свободный человек. Итак, что вы должны сказать в суде, так это то, кого из двоих вы считаете, вы находите виновным здесь. Потому что я, свободный человек, отказался заменять соломенного человека. Тогда, ваша честь, я назначаю вас представлять соломенного человека, который попадает в тюрьму. Поэтому он пойдет в тюрьму, он пойдет. Так что ему лучше выбросить это дело, чем продолжать. Это становится игрой. Это как игра. Давай прочитаем, что здесь написано. По закону вы считаетесь рабом или наемным слугой различных федеральных органов власти штата и местных органов власти в соответствии с выданным вашим штатом и созданным государством свидетельством о рождении на имя вашего лица за главными буквами. Свидетельства о рождении выдаются таким образом, что издатель может претендовать на исключительное право собственности на созданное им юридическое лицо. Так что правительство владеет вами. Это еще больше усугубляется, когда человек добровольно получает водительские права или номер учетной записи социального страхования. Государство даже владеет вашей личной и частной жизнью через выданные государством и свидетельства о браке, выданные за главными буквами. У вас нет права на рождение, брак или даже смерть. Ничего. Государство имеет право собственности на всех юридических лиц, созданных государством с помощью свидетельств о рождении до тех пор, пока законный владелец не вернет, не выкупит их, став держателем в надлежащее время. Вы можете вести судебную тяжбу, чтобы вернуть себе статус свободного человека, и тогда все должно будет передано вам. Хотя вам, вероятно, придется заплатить за это, и все это должно быть теперь написано без заглавных букв, чтобы быть вашим по закону. Итак, кому все принадлежит? Вопрос в том, кому принадлежат корпорации, потому что они где-то зарегистрированы. По чьим покровительством они зарегистрированы? Они зарегистрированы под короной. Независимо от того, где вы находитесь в мире, Британская империя была повсюду. Они зарегистрировались под короной. Корона владеет землей. Вы можете жить в доме на своей собственности, вы можете платить налоги, но если вы лишитесь ее, земля принадлежит короне. Разве не читали лекцию, чтобы показать, что корона принадлежит Риму? Это очень важно, что мы знаем это. Потому что исторически корона была, вышла из Рима. Рим действительно владеет всем, и это никогда не отменялось. Потому что корона королевы или короля Англии была возложена на ее или его голову только на условии. Они сдают ее в аренду. Да, они сдают ее в аренду от настоящего владельца, которым является Рим. Та лекция называлась «Превосходные устойчивые принцы». Это была моя очень старая лекция. Но в любом случае, это все очень увлекательные вещи. То, что вы только что сказали нам сейчас, и ссылка на это имеет большой смысл. Нам все еще нужно понять, что происходит в мире. Прямо сейчас, верно? Это просто видение. Давай разберемся. Правительство получает свои деньги как? Через ваше рождение. Как они это получали раньше? Это был золотой стандарт, верно? Но все правительства банкроты, и поэтому у них нет золота. Тогда у кого золото? У короны. И кто владеет короной? Рим. Все правительства обанкротили, все до единого. И деньги, которые текут в экономике, основаны на вашем соломенном человеке. Это экономика, и это ценность экономики мира сегодня. Конгресс, который все еще созывается в строго в соответствии с распоряжением исполнительной власти, подтвердил банкротство своим совместным постановлением об использовании золотого стандарта и отмене золотого стандарта 5 июня 1933 года. Итак, с тех пор они все банкроты. У них есть суды на основе созданных ими соломенных людей, которые инициируют облигации, которыми торгуют на фондовой бирже. Мы не будем вдаваться в подробности. С 1933 года единственными активами, используемыми Соединенными Штатами для выплаты долга Федеральной резервной системы, был кровавый пот и слезы каждого несчастного американца, получившего свидетельство о рождении и номер социального страхования. Вот как они платят свои долги. И поэтому они продолжают работать. Долг может увеличиваться, 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 но на определенном этапе пузырь лопается. Вот такое наше видение. А теперь мы действительно можем сказать, что произойдет в большой перезагрузке. Давай кратко подведем итоги. Все правительства на самом деле корпорации. Все люди на самом деле являются корпорациями, принадлежащими этим правительствам. И все фактические владения являются собственностью короны. А корона принадлежит Риму. Все дороги ведут в Рим. Вся мировая экономика связана с Римом. Если мы поймем это, мы сможем понять, почему у всех царей мира и всех торговцев мира нет другого способа решения проблемы, кроме как через Рим. Итак, мы установили, что системы правительства и торговли настолько взаимосвязаны, что их невозможно разделить. Куда идет один, туда идет и другой. Банковская система задействована на всех уровнях, а власть, имущая в короне, в конечном итоге, Рим, скрываясь за короной, они всегда есть подставные организации, настоящие владельцы всего. Вот как это работает. Как только все эти системы стали коррумпированными, и как только разрыв между богатыми и бедными станет настолько велик, что он больше не будет устойчивым, и как только долг накопится до такой степени, что его уже нельзя будет погасить, тогда должен произойти крах. И вопрос, который мы должны задать себе, где мы находимся в потоке времени? И как проблемы, которые происходят в мире сейчас, вписываются в эту картину? И как это вписывается в пророческую картину? Мы установили, что все основано на правовой или юридической основе, которая не является законной. Вот как работает дьявол. И он использует свой гигантский интеллект, чтобы создать систему, в которой первый зверь снова будет почитаем, как его чтили до смертельной раны, только сейчас уже в мировом масштабе. Вот в чем суть пророчества. Мы находимся в кончиках пальцев Даниила. Теперь мы должны взглянуть на большую перезагрузку и посмотреть на то, что говорят экономисты, и что говорит Мировой экономический форум, и что говорит папство. А люди понятия не имеют, что за всем этим стоит папство. Но это то, что говорит нам пророчество. Поэтому мы должны показать им, как это взаимосвязано. И тогда они, надеюсь, поймут, что составляет Вавилон. Не только религиозные образования, но и политические и экономические образования. Надеюсь, это может нести некоторый смысл во все, что происходит. Потому что теперь, когда все это происходит, у нас возникают финансовые проблемы и экономические проблемы. Все это. Если есть четкое представление о том, как вас обманули, разве не хотели бы вы отделиться от системы, хотя бы духовно и интеллектуально, даже если вы не можете сделать это физически? По крайней мере, когда вы узнали, это то, что мы хотим обсудить во второй части. Итак, теперь мы перейдем к самой сути того, что происходит, и почему это происходит. Давай помолимся. Отец Небесный, эта проблема настолько велика, что никто никогда не сможет полностью понять происходящее. Потребуется вечность, чтобы разгадать все тонкости. Мы имеем дело с великим интеллектом великого врага правления Божьего. Бог призывает свой народ следовать Слову и только Слову. И даже здесь ему удалось ввести столько обмана, что люди не могут распознать завет Бога таким, какой он есть. Дай нам проницательность и понимание. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.